Владимир Шулятиков. В тоске по живой жизни. В свое время нам приходилось уже на страницах «Курьера» говорить о произведениях Николая Ивановича Тимковского по поводу первого тома его рассказов. Мы отмечали тогда, что господин Тимковский обладает весьма своеобразным психологическим талантом, выгодно выделяющим его в среди новейших русских балетристов, что он особенно пристально всматривается в душевный и нравственный облик тех современных интеллигентов, которые преждевременно растратили свои душевные силы в трудной и тяжелой борьбе за существование или подавлены пустотой жизни и загипнотизированы однообразием окружающей обстановки. Интеллигентов, которые являются людьми усталыми, нервнобольными, внутренне раздвоенными. Обрисовывая душевный мир этих интеллигентов, господин Тимковский не прибегает к шаблонным штрихам и контурам, к прямолинейным приемам изображения. Он раскрывает сложную игру разнообразных, нередко противоречащих друг другу чувств и стремлений, составляющих содержание душевного мира этих интеллигентов. Он тщательно отыскивает в глубине их душевного мира новые настроения, особенно характерные для современного человека. Правда, в чисто эстетическом отношении рассказы господина Тимковского не представляют из себя чего-нибудь особенно выдающегося, не являются каким-нибудь новым словом. Как художник, господин Тимковский уступает молодым корифеям современной русской литературы в силе изобразительности и законченности пластических образов. Правда, иногда он не облекает свои мысли в надлежащую, осязательную форму, которая бы заставила читателей остановить живейшее внимание на этой мысли. Но как наблюдатель жизни и как мыслитель, господин Тимковский бесспорно занимает одно из первых мест среди новейших русских балетристов. В своих произведениях он дает очень много материала для правильного понимания различных сторон современной культурной жизни. Так, при разборе рассказов, помещенных в первом томе его сочинений, мы указывали на стремление господина Тимковского выяснить источники и развитие ницшеанской идеи о великом моральном освобождении, выяснить причины, почему названная идея могла зародиться и пользоваться успехом среди интеллигенции. А теперь, обращаясь ко второму тому, недавно вышедшему в свет, его рассказов, остановимся на другой, более общей идее, на идее о необходимости жить настоящей, живой, полной жизнью, идеи, которая одушевляет интеллигентов господина Тимковского. Неужели вот это-то маленькое, скудное, бессодержательное, что составляло и составляет мою жизнь, и есть именно жизнь? Задает себе вопрос один из самых типичных героев господина Тимковского. И он должен сознаться, а вместе с ним и все остальные герои господина Тимковского, что он вовсе не знал жизни. Жизнь куда-то делась, куда-то затерялась. Вот один из таких потерявших жизнь Владимир Петровский. Рассказ «Жизнь». Родился он в семье чиновника. Только в самом раннем детстве ему были доступны некоторые радости бытия. Только тогда жизнь представляла для него интерес, казалась ему огромной, бесконечной, полной чудес и блеска. Но с тех пор, как его засадили за букварь, горизонт жизни начал быстро суживаться, блеск жизни пропадать. Его начала окружать унылая, гнетущая атмосфера. Особенно сгустилась его атмосфера тогда, когда Петровского отдали в гимназию. Дни, месяцы, года гимназической жизни тянулись однообразно бесцветной линией. В глазах Петровского сделалось безразличным все, кроме получения единицы. Наконец, приблизилось время выпуска. В Петровском забродили мечты об университете, о новой жизни, живой и полной. Он начал думать о том, с какой страстью он отдастся живой университетской науке. Но ему пришлось вскоре горько разочароваться в своих розовых надеждах. Университетская наука оказалась бессильной пролить новый свет на все, такой же мертвой, как наука гимназическая. Приходил один профессор и доказывал, что его наука самая важная. За ним являлся другой и выхвалял свою науку. За ним третий. Студенты торопливо записывали все и уходили домой, нафаршированные 4 или 5 лекциями, не имеющие между собой ничего общего. Греческая литература, славянские наречия, тацит, клинообразные – все это за раз. И все комом ложилось в голове Петровского. Вскоре Петровский стал смотреть на университет, как на повторение гимназии. Правда, в университете не задавалось уроков, не производилось пересадок, но было такое же отбывание классов, которые теперь называются лекциями.